Шалом, дорогие друзья, всем доброго вечера. Очень рад снова всех вас видеть. Простите за такую маленькую техническую неполадку. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать книгу Берешит. Добрались мы до 10 главы, а в ней не просто глава, а родословная. Родословная аж 70, если кто посчитает, 69-71, плюс-минус, как посчитать, 70 потомков сыновей Ноах. В книге «Дворим», в песне Азину, которую говорит Моше, сказано, что когда Всевышний давал пределы народам, он дал их по числу сынов народа Израиля. 70 – это будет число сынов Израиля, которые войдут в Египет. 70 – это стало таким, можно сказать, непростым символическим числом, которое связывается с народом, связывает Израиль с народами мира. И от именно этой главы идет понимание 70 народов, 70 языков, 70 как какое-то число, которое говорит о полном разнообразии, ну и 70 ликов Торы тоже отсюда. Эта глава, 10 глава книги Берешит, Бытие, называется еще и таблица народов, таблица расселения народов. Как это часто бывает, когда мы имеем дело с текстом древним, ничего не понятно в нем, а комментарии иногда только запутывают. Попробуем разобраться, сразу скажу, не во всем, но в чем можно, попытаемся с Божьей помощью разобраться. Итак, 10 глава книги Берешит. «Веэлле тольдот бней Ноах». Вот родословие сыновей Ноаха. «Шем хам веяфет». «Шем хам яфет» – это сыновья Ноаха. «Ваилу лаем баним ахар амабуль». И у них родились сыновья после потопа. Разумеется, дочери у них тоже рождались, но мы говорим о родословии, о генеалогии, поэтому упоминаться здесь будут только сыновья. «Бней яфет». Начинаем мы с Ефета, хотя он средний брат. Мы начинаем с Ефета. Как я уже говорил в прошлый раз, имя Ефет связано со словом Йофи, красота, Ефе, красивый, связано с культурой эстетики. И Ефет стал предком народов Южной и Северной Европы и Малой Азии. Вот имена потомков Ефета. Гомер. Гомер. У нас в современном иврите Гомер означает заканчивающий, или тот, кто заканчивает. В иврите Писания, скорее всего, в данном тексте, Гомер – это тот, кто предстоит за весь род, предстоятель за всю семью, тот, кто будет стоять в проломе за семью. От Гомера, как говорят некоторые, произошла Германия. Германия, потомки Гомера. А с другой стороны, в городе Риджо-де-Калабре в Италии есть традиция, что этот город основан Гомером. И ирландцы тоже претендуют на то, что они произошли от Гомера. Но судя по той географии, о которой мы говорим, Гомер был праотцом одного из германских племен. Как я сказал, имя его означает тот, кто предстоит за род. Магог – это имя второго сына Ефета. Здесь очень много споров. В прошлый раз, когда я говорил об этой главе, полетело у меня очень много камней. Дело в том, что если Флавий пишет, что Магогия – это древнегреческое название для Скифии, то есть вместо Крыма, южная часть России и территория украинского Крыма, Магогия, Скифия, и имя Магог означает «земля Бога». Здесь мы, когда толкуем эти языки, мы уже не можем опираться чисто на семитский язык, потому что мы знаем, что разделение народов произошло, в следующей главе об этом будем читать. Не все слова имеют здесь семитские корни. Итак, Магог, он, видимо, был предком скифов. Мадай, Мадай – это понятно, это Мидия. Яван. И Еван в современном языке, Еван – это Греция. И в древнем языке Еван, а можно это прочитать и Ион, Ионик, Иония – это Греция. Ветуваль, имя Туваль означает кузнец, геолог, разработчик. Нету каких-то особых сведений, которые точно могли бы сказать, с каким народом связан Туваль. Некоторые связывают его с районом Черногории, современной территории, которые когда-то были территориями Югославии. У Мешех, Мешех – это значит цена, торговец. Мешех связан с районами, близкими к Португалии, по многим сведениям, в Тирас. Тирас интересен тем, что на современном иврите Тирас – это кукуруза. Как так получилось? В свое время кукурузу доставляли в страну Израиля во времена, когда государство Израиль еще не образовалось, доставляли в Израиль из Турции. Она, собственно, называлась турецкой крупой, и осталось название турецкий. Тирас – это территория Турции, он отец народов Малой Азии, которые находились на территории Турции. Увней Гомер, от Гомера родились Ашкеназ, хотя на современном традиции Ашкеназы – это немцы, страна Ашкеназ – это страна Германия, и евреи, которые выходцы из Германии, они назывались Ашкенази. Тем не менее, скорее всего, речь идет снова о некоторых территориях внутри острова, внутри полуострова Крым, и вполне возможно, что вся книга Кузари, она связана с территорией Ашкеназ, и, как говорят некоторые, оттуда и вышли ашкеназские евреи, они являются потомками Кузари, ну, об этом очень много говорится. Так или иначе, в средние века имя Ашкеназ укрепилось уже за Германией. Рифат, имя Рифат, от слова делать тесто, замешивать жидкое тесто, и тагарма, катализировать, запускать какие-то процессы, поднимать как на дрожжах. Эти два человека, есть спор между армянами, грузинами, кавказскими народами, кто потомок кого из них. Ну, в общем-то, можно сказать, что Рифат и Тагарма – это предки армян и грузин. Увней Яван, сыновья Ивана – это Илиша, Тарсис, Укатим, Даданим. Это разные области Греции, Элисея, Тарсис, Тарс и острова Катим и Даданим, малые греческие острова. Меэлле, Нефреду и Игуим. Отсюда отделились острова язычников, Беар, Суфтан, по странам их, Ишли, Шанал, каждый по языку своему, Лемишпахтан, по семье своей, у Багуеми, по народу своему. Это народы, потомки Ефета, как мы уже сказали, это больше европейской кавказской цивилизации. Бней Хам, сыновья Хама, имя Хам, я говорил в прошлый раз, связано с словом горячий, связано с эмоциями. Бней Хам, Куш, Куш – это Эфиопия, и имя Куш – тот, кого разрывает на части изнутри, то есть человек, который так просто держите меня, семеро, рвущийся, бьющийся ключом человек, Мицраим. Мицраим – это, наверное, всем известно, это Египет. Наоборот, от слова «царь» – сжимающий. В пот и пот – это, по мнению большинства исследователей, это земля Понт. Та земля, которая находится на юге от Египта, такого своего рода мифологическая египетская Эльдорадо, земля, в которой египтяне видели процветание. Возможно, это туда дальше, в сторону Кении. Но все, что мы сейчас скажем, это будет спекуляцией. У Ханаан. И Ханаан, мы помним, что Ханаан был тот, кто был проклят Ноахом. И земля, которая будет дана Израилю, это земля хананская. Мы будем еще говорить о Ханане. Увней Куш, сыновья Куша, Саба, отсюда Царицка Савская, Хавила, это территория Ливии, у Сабата, Верама, у Саптаха. Вот эти три страны, африканские какие-то страны, видимо, речь идет о Йемене и каких-то территориях внутри Йемена. Что-то более подробно об этом сказать трудно. Увней Рама, Шаба Вададан. И об этом тоже ничего не известно. Вот это Самехбет и Шенбет, которые мы встречаем, это, видимо, читаем здесь имена Саба, Сапта, Саптаха, Шабба. Это имена, связанные с оседлостью, со строительством городов и так далее. Видимо, потомки Хама как-то сложно добивались, пробивались к тому, что становились оседлыми. Они были оседлыми, там боролись с собственным стремлением кочевать и так далее. Словно вот это желание, пожелание, он осядет, он будет сидеть, он будет оседлым, оно проходит через все имена сыновей Куша. Кроме этих сыновей, Куш, Ялад, это Немрод. Куш родил Немрода. Это 8 стих. О Немроде говорится особо, Немроду уделяется особенное внимание. Куш родил Немрода. У Ахельйот Гибор Баарец. Он стал героем на земле. Оя Гибор Цайт, Лифней Адонай. И он был воином-охотником перед Господом. Алкен Ямер, поэтому говорится, поэтому есть такая поговорка, Кенемрод Гибор Цайт Лифней Адонай. Как Немрод, охотник перед Богом. Если мы хотим сказать про какого-то человека, ты барабанщик от Бога, ты повар от Бога, ты можешь сказать, как Немрод охотник от Бога, так ты повар от Бога. Вот что здесь говорит Тора. К Немроду есть двоякое отношение. Медрашей традиция показывает Немрода в очень плохом свете. Говорят, что у него было одеяние, которое Всевышний шил Адаму. Он имел власть над животными, он поэтому был таким воином, завоевателем, жестоким правителем. Другие говорят, что он называется Гибор Цайт, воин-охотник перед Господом, потому что он всегда приносил Богу всесожжение со своих жертв. Он первый, как говорят из всех этих поколений, он первый, кто стал есть мясо. Несмотря на то, что дано было разрешение есть мясо, традиция говорит, что мясо есть стали не сразу, стал его есть Немрод. И есть много комментаторов, которые говорят, вот Немрод, он, имя его переводится как «взбунтуемся», «поднимем бунт», или, скажем, «будем прорываться», «будем разрывать границы», и он был противником Бога, восставал против Бога, строил языческие храмы, завоевывал царство, и очень много таких комментариев, пытаясь вот эту фразу из 9 стиха так истолковать, появляется Ибн Эзра, такой классический комментатор, спокойный и рассудительный толкователь языка, и он говорит, ну, вообще-то, то, что здесь написано, означает, что этот человек был охотником перед Богом, а перед Богом значит, приносящий перед Богом жертвы, больше это ничего не значит, ничего отрицательного я здесь не вижу, это все простой смысл Торы, а то, что там говорят комментаторы, это говорят комментаторы. Можно так оно и оставить. Связывают Немрода комментаторы и с Авраамом по еврейской традиции, по многим комментариям, именно Немрод царствовал, когда родился Авраам, именно Немрод пытался Авраама погубить, ну и словом эти два человека исторически сталкивают. Вот и решит мамлахто Бавель, было началом царствия Бавель, в Эрех, и Акад, и Акадия, в колено Баарец Шинар. И заканчивалось это страной Шинар. То есть все вавилонские территории он первым завоевал. Мина Ареца Гу Ица Ашур. И из этой страны вышел впоследствии Ашур, в Явенет Нинве, и построил Нинве. Нинве – это город, название которого переводится как «рыба», тот самый город, который впоследствии с проповеди будет отправлен в Рог Йона, в Рыховат, в Калах. И Рыховат и Канах. То есть этот человек, Немрод, стал строить мегаполисы, уже буквально большие города, укрепляя свое царство. Говорит Ресен. Если Рыховат – это город широких улиц, Келах – это крепко стоящий город, крепко сбитый город. Ресен – это означает город сдерживающий. Видимо, какое-то военное укрепление. Бейнин-Вейвейн, Калах, У-Ирагдула. И это большой город. То есть мы видим, что Немрод – охотник, воин перед Господом. Все-таки то, что Тора говорит. И он строит большие города. Можно сказать, основатель империи. Империи – это большие города. Это дороги между ними, это сообщения между этими городами. Между городами надо строить дороги и так далее. То есть Немрод – человек, который продвигает цивилизацию. Был ли он мягким правителем или не был, была вся эта история с Авраамом. Ну, это можно будет поговорить, когда мы будем про Авраама говорить. Если читать пшат Писания, это вот то, что написано. У Мицраим, а Мицраим, Геладет Людим, породил людийцев, военамийцев, и лявийцев, и нефтухийцев. Это все берберские и бедуинские племена, которые путешествовали в пустыне Синай и в Араве в те времена. Вейт Патрусим, Вейт Каслухим. И Патрусим и Каслухим – это два тоже бедуинских берберских племени. А Шерецом и Шам Плештим, откуда вышли Плештим, откуда вышли филистимляне. Хотя филистимляне, по многим версиям, они вышли вообще из области Греции, по другой области. Они из Греции пошли в Египет и оттуда дальше вышли. Но как бы, здесь, видимо, речь идет об областях изначального происхождения, как этот народ, который постоянно был захватчиком. Само слово Плештим, филистимляне, означает завоеватели, нападающие. Вполне возможно, что они и появились на свет где-то там в районе Северного Египта и в дальнейшем оказались где-то на греческих островах, потом проникли в страну Израиля, и Кафторим тоже вышли оттуда. Это Кафторим, что подтверждает немного то, что я говорю, Кафторим – это жители Кипра. Все-таки это территории какие-то близкие к стране Израиля, чуть-чуть все-таки не Египет. В Кнаан, а Кнаан родил Цидан, Хурго, родил первенца своего Цидана. Имя связано со словом охотиться, цаид, охота, Цидан, охотник, вейтхейт и хейт, наводящий страх. Из этих имен мы можем порой заключать, чем, собственно, занимались эти народы и как они жили. Вейтха Евуси и Евусей. Евусей – это те, кто был в Иерусалиме до того, как он был освобожден Давидом, жили в стране Израиля. Явес – это, в общем-то, имя, которое обозначает «обосновывается, укрепиться». Вейт Амури. Амури связано с глаголом «лемор» – говорить. Вейт Гергиши и Горготище. Это все народы, которые жили в стране Израиля, которые были изгнаны из страны Израиля при завоевании. Вейт Хиви, Вейт Арки, Вейт Ассини. И хивийцев, аркийцев, и сини. Ничего, к сожалению, не известно про эти народы. Про сини можно сказать. Важно, что сегодня син – это Китай, и сини – это китаец. Но это слово, которое проникло позже, разумеется, здесь про китайцев речи не идет. В прошлый раз, когда я раскрывал эту главу, меня тоже спросили, а где китайцы? Про китайцев здесь не идет речь. Почему здесь не идет речь про китайцев? Потому что здесь не идет речь о гаитянах или австралийцах, потому что Тора описывает происхождение народов, которые находятся в непосредственной близости к стране Израиля. Те, кто будет играть роль, скажем так, в израильском сюжете. Вейт Руди и Сиплова, вейт Цамери и того, кто собирает шерсть, вейт Хамати и согревающего. Вахара на всю мишпахот Кнаани. От этих распространились все семьи хананские. В отличие от других, в случае с Ханааном, Тора упоминает и границы Ханаана. ויהי גבול כנעני, היא בלה גרניצה כנעני, מצידון בכה, איז צידונה, צידונה את הגורת נא יוגי ליוונה, בכה גררה, תויסט פה גרניצה סברמנו ואיזראילה, עד עזה, דו גזי, עתודה נברך כסדומו איק אמורי, סדומה ואמורה, ואדמה, וצלים עד לשה. И возвращается. То есть практически эти границы описывают чуть шире с захватом Иордании, описывают территорию современного Израиля и Трансиордании, место, в котором сейчас пока находится государство Иордания. 20 стих. Элибней Хам, вот это были сыновья Хама, Лемишпахтам, Лелишнатам, Барцутам, Вейхем. По семьям их, по языкам их, по странам их и по народам их. Мы прочитали про младшего и среднего, и теперь будем читать про старшего. Почему про старшего Тора решила рассказать нам в конце, а не в начале? Потому что, как говорят, еще Штирлиц заметил, да, последнее то, что запоминается. А нам важно... В дальнейшем мы будем говорить всю нашу историю именно о сыновьях Шема. Вы или Шем, и Влад Гамгу. И у Шема тоже рождалось. У Авик Ольк Нейви Эвер. Он отец всех сыновей Эвера. Ахи Ефета Гадоль. И он старший брат Ефета. Прежде всего, прежде чем назвали кого-то из сыновей Шема, сказано, что он отец всех потомков Эвера. Почему Эвера? Потому что еврей, то, что потом будет сказано про Авраама, евреи происходят из того, что они потомки Эвера, сына Шема. Имя Эвер означает тот, кто способен пройти, это можно сказать и в таком ушлом смысле, проходимец, пройдоха. Это и тот, кто использует эти свои качества для того, чтобы куда-то идти. Можно сказать, любое качество человека, любое качество имени можно использовать в положительном ключе и в отрицательном ключе. Еврей, еврей, потомок Эвера, Эвер – это тот, кто способен пройти, тот, кто способен решиться на путь и преодолеть этот путь. И в нашем случае про Авраама будет сказано, что он Авраама еврей, потому что он перешел через Иордан, пошел за Всевышним и так далее. Бней Шем, вот сыновья Шема, Илам, Илам – это Иран, Веашур и Ассирия, Веарпахшад и Халдея, Велюд и Лидия, и Арам, и Арамия. Увны Арам, сыновья Арама, Уц, это место, где живет потом патриарх Иов, Вехуль и Хуль. Хуль – это значит будничное место, простое место. О, Вегетер, Гетер – место, богатое маслом. О, Маш. Маш – это место, в котором много всего захватывающего, много всего привлекающего внимание. Арпахшад ледит Шелах. Арпахшад родил Шалаха. Шалах, уже встречались с этим корнем. Тот, кто отсылает, тот, кто отправляет, тот, кто держит. Шалах – это Эвера. Шалах родил Эвера. Шалах родил Эвера. Вель Эвер – Ильдоу Шнайбаним. У Эвера родились два сына. Эвер и Лад Шнайбаним. У Эвера родились два сына. Шемехат Пелег. Имя одного Пелег. Кибеймав нифлага Аарец. Потому что в его дни разделилась земля. Вешем Ахив Ектан. А имя его брата Ектан. Что значит его дни разделилась земля? Некоторые говорят, Пелег, естественно, дожил до 11 главы книги Брейшей, до следующей главы, в которой мы читаем про Вавилонскую башню и про разделение народов. Другие говорят, что именно по поколению Пелега, по Пелегу проходит разделение на возраст. Именно с момента Пелега перестают существовать такие долгожители, которые были до этого. Поэтому младшего брата Пелега зовут Иктан, тот, кто уменьшится. Иктан иладит Альмудед, Иктан родил Альмудада. Альмудад – тот, кто все измеряет, измеряет всю землю или вынужден считать досконально свои дни, свои времена, или, как это переводится, часто толкуется основатель геометрии, основатель разделения сельскохозяйственных участков и так далее. Это шелеф, шелеф – это листопад, опадающие листья. Это хацар мавет – это, как ни странно, двор смерти, стоящий на пороге смерти. Некоторые комментаторы говорят, что хацар мавет – это храм, в котором поклоняется богу смерти мавету. Такое действительно существовало на Востоке, вполне возможно, что среди потомков Эвера были язычники, и вот они так им давали, но хацар мавет можно перевести и стоящий на пороге смерти, ведь ярах, и месяц. Тот, кто умирает и воскрешает, можно перевести так. Так или иначе, месяц со всем-совсем обилием его значения. Ведь дурам, и дурам, тот, кто способен засыпать, ослабевать, говорит, узаль, тот, кто утекает между пальцев, говорит, декла. И декла, это дословно пальмовая ветвь, кто-то такой очень хрупкий и ломкий. Говорит, уваль, и уваль, трудно дать какую-то этимологию этого имени. Говорит, Авимель – это мой отец от Бога, или мое происхождение от Бога. Вейт жба. Жба, как мы уже говорили, связано все-таки с выживет, осядет, проживет, справится. Вейт офир и офир. Офир – это золото. Вейт хавила. Хавила, мы помним, что в описании райского сада во второй главе книги Берешит страна хавила. Это страна на юге от пустыни Синай, вероятно, и страна изобилирующая, можно перевести как изобилие, говорит Йовав, и Йовав, тот, кто будет сочиться, тот, кто будет изобилировать, «Элле бней Яхтан», вот это сыновья Яхтана. «Вейму шевам имеса баха сафра аракедам». И здесь описывается место, где они жили. Жили они, получается, в северной части страны Израиля, можно так сказать, от Иерусалима на север. Примерно, хотя есть очень разные мнения, и на этот счет все эти географические названия, они такие вот сложные. Элебней Шемель Мишмахтам, вот это сыновья Шема, по их семьям, Лилишнатам, по языкам их, Перстам, по странам их, Лигуихем, по народам их. Эле мишпахот бней Ноах, Тора подытоживает и говорит, вот сыновья Ноаха, Литолдотам, по порождению их, Багуэм, по языкам их, уме эле, и от них нефреду агуим баарец, ахармабуль, от них отделились народы по всей земле после потопа. Вот такая у нас глава. Что у нас с вопросами? Нету вопросов? Вообще замечательно, когда нет вопросов, или все понятно, или вообще ничего не понятно. Я склоняюсь ко второму, потому что мне, например, не очень что-то понятно. Вот нам опять говорят, что проклятый сын хана был с хамом вместе. Есть еще желающие дописать писание куда-то там. Да, не написано, что он был с хамом, когда вошел. Не написано этого близко. Вот. Поэтому не надо придумывать то, что не написано в Торе. Вот. И причем писать это с такой уверенностью, как будто вот мы точно знаем, как сейчас помню, оно так было. Если можно написать, я слышал где-то, говорят или что-то такое, нет. Мы же с уверенностью пишем, как будто мы там были третьим вместе с хамом и его сыном, мы туда заходили. Но осторожнее, давайте будем осторожнее в том, что мы толкуем, свидетельствуем о том, что описывает нам Писание. Ведь Писание Писание, оно же хочет до нас что-то важное донести, хочет, чтобы мы что-то поняли. Торшиш — это разве не Испания, спрашивают меня? Есть и такая версия, что Торшиш — это Испания. Вот. Теперь, наконец-то, Михаил пояснил себе. Он сказал, что это так говорится в толковании Сирина. И прямо Сирина есть очень замечательная книга «Слова подвижнические духовной жизни». Когда он комментирует Тору, у него есть много сложностей. Ну, как кто-то хочет воспринимать комментарии святых отцов и вот говорит, так оно и было. Нет. То есть есть какие-то причины, по которым Ханан проклят. Можно было бы предположить, но, наверное, он тоже заходил туда. А сколько лет Ханану? Давайте подумаем. Они родились после потопа. Сколько времени прошло? Первый урожай после потопа. Ханану годик, другой. Что там, куда он там заходил? Что он там смотрел? Что он там мог видеть? Давайте вот поразмышлять, как представим себе эту картину. Вот. Отвечает за все тот, кто пошел и рассказал, и сказано, проснулся Нох, увидел, что сделал с ним младший сын, младший с ним это Хам. То есть, да, ну, как бы Ефрем Сирин, он высказывает какое-то свое мнение, это замечательно. Но это не значит, что так оно и есть. Вопрос по прошлому уроку. Сейчас животные порой агрессивны по отношению к людям. Львы, акулы, собаки, комары. Что получается, что животные нарушили повеление Бога, боятся человека? Видимо, возможно, да. Возможно, да. Но, скорее всего, сам человек, он как бы меняет свое поведение. Меняет свое поведение, отступает от Торы. И ну, мы видим, например, Даниила, да, и Львов, как пример. То есть в исправленном состоянии человек наводит страх на животных. А так, конечно, вот, человечество тоже изменило свой путь, и не все благословение работает. В целом, животные... В целом, животные людей все-таки боятся. Как вы думаете, про русских что-то в этой главе есть? Спасибо. Ну, про русских. Ну, некоторые говорят, что вот Магогия, да, это Скифия, а русские потомки скифов. Я думаю, что нет. Русский народ пришел позже, и, может быть, какой-то предок вот здесь имеется, разумеется, имеется. Но Тора не указывает, здесь нет прямого указания на русский народ. А почему написано по языкам своим? Вроде бы и не было еще Вавилонской башни, так не было еще этих внуков. Тора нам пересказывает, что будет дальше. То есть мы остановились сейчас, вот Ной вышел из ковчега, прошел год примерно. Еще не родились эти сыновья. Это как бы нам рассказ на будущее, может быть, сказать, введение в дальнейшую ситуацию. Вы всегда объясняете имена людей, названных в Торе. Почему? Почему я называю имена людей, названных в Торе? Ну, представьте себе, мы с вами живем вот в каком-то обществе, в котором принято давать определенные имена. Например, принято давать имя человеку «Мечта» или Слава, да? Владислав, Станислав, Александр, защитник людей, Андрей, мужчина, да, и какие-то имена. То есть имена не отражают наши ценности, во-первых. Когда мы читаем что-то про человека, например, почему человека назвали Павел маленький? Маленький его называли, потому что пусть будет больной, незаметный, и злой дух его не будет трогать. Или, например, Любавического рыбы, покойная супруга, звали ее Мушка. Мушка, именно мушка. Мушка, маленькая мушка. Для чего так зовут ребенка? Опять-таки, для того, чтобы злые духи от него отстали. Наши имена отражают, во-первых, наши ценности какие-то. То, чем мы живем. Чаще всего так должно быть. Конечно, если кого-то в фильме увидел, кто-то что-то узнал. Во-вторых, имена часто даются пророческие. Имена отражают какое-то пророчество в отношении людей. Когда мы читаем про имена, мы понимаем, что народ в именах фиксирует какие-то свои ценности. Если человек живет в пустыне, он не назовет своего сына рыбаком. Там нету рыбы. Имя отражает быт, имя отражает характер. Очень много чего имя отражает, имя не дается человеку просто так. К сожалению, сегодня очень часто дается, просто красивое увидели, услышали, узнали, но имя отражает характер человека. Если Ной описывает сущность детей Хама, как Яков, при благословении сыновей, то суть покаяния – это изменение своей сущности. Не обязательно изменение, а реализация своей сущности. Например, если человек любит почет, что делать с этим? Оказывать другим почет. То есть, если ты любишь почет, ты понимаешь почет, ты умеешь, как почтить других, оказать почтение нищему, бомжу, оказать почтение в самом простом месте, все устроить с достоинством и так далее. Любое качество, если ты, например, любишь обновление, можно обновлять что-то, менять, изменять и так далее. Любое качество можно использовать плохое и хорошее. Желание нашего сердца, наши данные, наши качества можно использовать. Что? Давайте самый такой красивый пример. В Евангелиях, когда Иешуа видит рыбаков и говорит: ребята, вы рыбу хорошо ловите, давайте я вас сделаю ловцами человеков. То есть ваше ловичество, ваше ловчество я обращу в другое русло. Причем это не то, чтобы плохо было рыбу ловить. Рыбак – это достойная работа. Иешуа говорит: давайте поднимем это на уровень выше. Поэтому если тебя зовут так-то и так-то, да, ну двигайся с этим. Двигайся с этим куда-то. Если меня зовут Александр, типа защитник людей, можно иногда сказать: Алекс, а что ты на людей нападаешь? Вроде бы защищать должен, да? Иногда что-то такое. Это вообще так зовут. Вот. То есть суть покаяния, даже не покаяние, а развитие. Что значит в данном случае покаяние? Покаяние – это: а я бы мог быть лучше здесь. Не то, чтобы я был плохой, но я мог бы быть лучше. Если я сегодня сделал такой рекорд, а завтра на сотую долю секунды выше, это мое покаяние на мой предыдущий рекорд. Хотя предыдущий рекорд тоже хорошо. То есть это оставление себя и движение вперед, вперед, вперед. Вот. Улучшение, развитие своей сущности, реализация своей сущности. Снова меня спрашивают, будет ли продолжение бесед по Ивану Тилану. Вообще-то я как бы планировал завершить пролог и на этом остановиться. Очень медленно они продвигались, но... Ну, как бы с Божьей помощью. Надеюсь, что сделается. Солом из Хмельницкого. Получается, строя города, Немрод начал нарушать повеление Всевышнего наполнять землю. Нет, наполнять землю – это ведь не значит как бы строить одноэтажные дома и так далее. Строить города – это тоже наполнять землю. Вокруг городов собираются люди, город, он может... тоже многих прокормить, и мы видим, что в конечном счете города, они привели к распространению человечества по всей земле, именно по всей земле мы видим именно города. То есть нет никакого противоречия строить города. Андрей спрашивает, что вы скажете о версии, что события Торы до Ноха – это аллегорическое описание развития исторических событий? Например, можно усмотреть развитие цивилизации через земледельца в лице Каина. Я бы сказал, что у Бога есть план, и у Бога есть почерк, и какие-то определенные ноты, хотя он чрезвычайно парадоксален, удивителен. И все-таки мы постоянно видим в Писании параллели в параллелях. Одно вложено в другое, и есть определенные божественные ноты, которые... играют, да. Поэтому можно так смотреть, конечно, да. И я думаю, что чем больше мы видим мелодичность, ритмичность божественного замысла, тем ближе мы к нему, наверное. Выходит, что в основе любого языка лежит иврит. Нет. Это большое-большое заблуждение. Есть семитские языки. Когда я переводил имена потомков Шема. Кто такой Шем? Сим – это тот, кто отец семитских языков. Семитские языки – это группа, к которым относится в том числе иврит. Конечно, знаете, есть очень много всяких разных таких вот фриков, которые берут какие-то русские слова – и приводят их как бы еврейские корни. Но это все такие красивые игры, ничего общего с языкознанием не имеющие. Бывает, что сходить слово похоже, но нет. Русский язык, язык славянской группы совершенно другой, армянский язык третий, а китайский язык вообще совершенно другой. В семитских языках есть какие-то общие правила, какие-то общие принципы, но совсем нельзя сказать, что язык иврит мать-отец всех языков. Почему Бог разрешает есть животных? Неужели недостаточно уже того, что было в начале? То есть вопрос недостаточно. Мы же можем сказать как? Можно сказать, сиди, ешь траву вообще, ешь все. Есть определенная работа, которую человек должен выполнить. Когда мы, если происходит большой разрыв между животными и людьми, и животные не могут уже напрямую служить, что ж, тогда барашек станет мною, и внутри меня он будет служить. Могут служить мною. Да? То есть это действительно Божий замысел, он не сразу осуществился. Нужно еще сказать вот что, что на самом деле среди огромнейшего количества животных есть очень малое количество того, что можно есть. Ну, давайте почитаем, что можно есть. Барашка, корову, птичек, ну, в принципе, конечно, олени, лани там, и так далее, это все почти не едят. Из огромного многообразия животных нам разрешили десятка-полтора максимум, которые реально съедобны, которые, скажем, мы сейчас употребляем в пищу. Несколько птичек. Огромное количество животных, кенгуру, медведь, слон, обезьяна, кошка, они запрещены в пищу. То есть нельзя сказать, что в Ноаху было разрешено, а затем Израилю снова запретили. Почему запретили? Потому что все-таки уничтожение животных, оно не всегда полезно и не всегда оправдывается тем, что ты его съешь. Вот поэтому так, как сказать, осторожно. У некоторых деноминаций в пояснениях Иезекииля 39.1 князь Роса Мешхает Уаля является Россией, Москвой и Тобольском. Ну, да, конечно, явно натянуто. Так можно очень много что туда напихнуть. Нет. Все-таки, причем, как, почему Тобольск? Да, ну, просто нашли какие-то подходящие слова, ну, хочется людям видеть Россию где-то или какие-то другие страны. Я бы не стал так комментировать, что это Россия. Получается, что значение имени еще и определяет призвание человека. Да, конечно. Да, помните, например, человека, которого звали Явец, да? Он ведь поменял свое имя, мама ему дала имя Яцев, будет грустным. Причем молитва явится, или клятва явится, да, и он меняет свое имя. Яков меняет имя Бен-Ямину вместо Бен-Они, сын печали, на сын правой руки. И да, действительно, имя определяет в какой-то степени, определяет призвание человека. Не на 100% определяет, но во многом определяет, какие качества будут раскрываться. В прошлом уроке, что земля после потопа уже не под проклятием. А в чем поставил проклятие? Понимание, что тернии волчьи – это проклятие. Но это до сих пор сорняки и так далее растут. Сорняки растут все-таки как бы. Мы сегодня собираем большой урожай, огромный урожай. И человеку достаточно своего урожая, как правило, не только для того, чтобы себя прокормить, но и для того, чтобы продать этот урожай. Один человек с небольшого количества земли выращивает столько, что хватает и себя покормить, и продать. А в некоторых местах земля уже обработана, и не вырастают там сорняки. Я сталкивался с сельским хозяйством. Там, где земля обработана, там и не вырастают сорняки. Нету такой вот безысходности в том, что сколько в землю не вкладываешь, она ничего не дает. Земля сегодня хорошо, щедро расплачивается с человеком. Можно поменять свое имя, чтобы изменить характер, или только Всевышний меняет имя? Я думаю, что можно поменять свое имя. Есть, у меня есть на канале урока смене имени, это не так просто, это, ну, как сказать, не надо делать направо и налево, но можно поменять, и, может быть, это поменяет характер. Разошла Земля, это разъехались континенты. Не похоже на то, чтобы разъехались континенты. Мы ничего об этом не читаем, во всяком случае. Вот. И слово «Итпальга» разошлась здесь, наверное, не очень подойдет для континентов. Ну, может быть. Нельзя отрицать, но не похоже на то. Ну, вроде бы, вот, ответили на все вопросы с Божьей помощью. Значит, у нас, как и в прошлый раз, пятница и суббота будут выходными днями, а в воскресенье на том же месте, в тот же час, мы с вами встретимся и продолжим с Божьей помощью читать 11 главу. Спасибо всем, что были с нами. Очень приятно с вами быть. И шалом. Доброго вечера.